говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Свобода в клубе ОГИ» о гомофобии в России.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Удары по объектам Хамаса будут продолжаться, предупреждает израильский министр. В преддверии саммита «Большой восьмерки» в Москве пройдет совещание НПО. В Багдаде новый взрыв. Удары по объектам группировки «Хамас» будут продолжаться, пока палестинские экстремисты не освободят похищенного ими израильского военнослужащего. С предупреждением выступил сегодня министр внутренних дел Израиля Ронни Бар-Он. За несколько часов до этого Израиль нанес удар с воздуха по офису премьер-министра палестинской автономии лидера «Хамаса» Исмаила Хании в городе Газа. Самого Хании в здании не было, серьезно пострадавших нет. В результате другого израильского удара на севере сектора Газа был убит активист Хамаса. В Совете безопасности ООН состоялось экстренное заседание, посвященное израильской операции в секторе Газа. Выступая на заседании, помощник генерального секретаря Анджела Кейн заявила:
«Захват заложников ничем не может быть оправдан. Капрал Гилад Шалит должен быть освобожден. Ничто не может оправдать и ракетных обстрелов с территории Израиля. Власти палестинской автономии должны положить всему этому конец. Однако население автономии не должно расплачиваться за действия экстремистов. Израиль должен прекратить разрушение палестинских инфраструктур, обеспечить безопасность мирного населения и разрешить доставку гуманитарной помощи»,
сказала помощник генерального секретаря ООН. В Москве 3-4 июля пройдет встреча активистов неправительственных организаций в преддверии саммита стран «Большой восьмерки» в Петербурге. Как сообщила Интерфаксу координатор рабочей группы «Гражданская восьмерка-2006» Элла Памфилова, в форуме будут участвовать свыше 600 человек. Более половины из них представляют международные и зарубежные неправительственные организации. Среди них Международная амнистия, Хельсинская федерация и «Гринпис». Участники встречи обсудят проблемы взаимодействия «Большой восьмерки» с общественными организациями в таких областях, как энергетическая безопасность, образование, борьба со СПИДом, экология и защита прав человека. На Украине лидер партии регионов Виктор Янукович заявил, что его партия будет добиваться роспуска парламента и проведения досрочных выборов, если оранжевая коалиция не выполнит ультиматума оппозиции. С подробностями из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Выступая перед своими однопартийцами в Днепропетровске, Янукович заверил, что депутаты партии регионов будут блокировать работу парламента до выполнения всех требований оппозиции. Пять дней назад партия регионов выдвинула оранжевой коалиции ультиматум. В частности, она призывает большинство отказаться от пакетного, то есть одновременного голосования за кандидатуры спикера Верховной Рады и премьер-министра. Кроме того, оппозиционеры требуют отдать им руководство ключевыми парламентскими комитетами. Только после гарантирования коалиции выполнения этих условий регионалы готовы разблокировать работу Верховной Рады. В противном случае Янукович угрожает досрочными парламентскими выборами и массовыми акциями протеста своих сторонников. Ожидается, что в понедельник 3 июля лидеры коалиции партии регионов вместе с главой государства сядут за стол переговоров. Оранжевая тройка уже заявила, что этот диалог может состояться, если оппозиция откажется от языка ультиматумов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Американские специалисты проверяют подлинность аудиообращения лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена, появившегося в субботу в интернете. В обращении содержатся угрозы иракским шиитам за сотрудничество с США в преследованиях суннитов. В Багдаде жертвами нового взрыва сегодня стали по меньшей мере 2 человека, 13 ранены. Вчера при взрыве заминированного автомобиля в столице Ирака погибли около 70 человек, более 100 были ранены. 2 британских военнослужащих погибли в бою на юге Афганистана, как сообщило командование. Бой произошел вчера в провинции Гельмент, где талибы обстреляли базу войск коалиции. Ситуация в Афганистане и Ираке вызывает глубокое беспокойство британских парламентариев. В докладе Комитета по иностранным делам Палаты общин подчеркивается, что британские войска в этих странах сталкиваются со все возрастающими угрозами. Одному из организаторов убийства депутата Госдумы России Сергея Юшенкова Игорю Киселеву отказано в смягчении наказания. Такое решение приняла комиссия по вопросам помилования в Мордовии, где Киселев отбывает наказание, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
За участие в организации убийства Сергея Ющенкова Киселев получил 11 лет лишения свободы. В заключении он провел уже 2 года и 11 месяцев. В своем ходатайстве Игорь Киселев пишет, что раскаивается в содеянном и просит помиловать его. Однако в комиссию по вопросам помилования поступила и справка руководства колонии, где он отбывает назначенный судом срок лишения свободы. В ней сообщается, что администрация учреждения не поддерживает ходатайство Игоря Киселева, так как он не встал на путь исправления. Киселев за все время отбывания наказания не имеет поощрений, при этом допустил 9 нарушений режима, за что был наказан в дисциплинарном порядке. На основании информации, содержащейся в этой справке и дополнительно полученных из колонии документов, члены комиссии единогласно проголосовали за отказ на просьбу о помиловании Игоря Киселева. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В Гонконге состоялся марш за демократию. По данным организаторов акции, в ней приняли участие около 58 тысяч человек. Марш был приурочен к 9-й годовщине возвращения Гонконга, бывшей британской колонии, под суверенитет Китая. Выступивший на митинге губернатор Гонконга Дональд Цзан сказал:
«Наше объединение – это реализация 3 принципов. Одна страна – 2 системы, широкая автономия, и Гонконгом управляет народ Гонконга. Воплощая их, за последние 9 лет мы добились успехов, но и столкнулись с трудностями».
Это был губернатор Гонконга. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Агим». Гомофобия и гомосексуалы в России. Программа из цикла «Чужие». За нашим столом доктор философских наук Игорь Семенович Кон, профессор, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Джина Литинская, психолог, которая специализируется в сфере ксенофобии и изгойства. Алмат Малатов, писатель, автор книги «Двоичный код», в интернете выступает под псевдонимом «Имморалист», Алмат – врач по образованию. Федор Марченко, студент-социолог, он учится в Государственном университете гуманитарных наук. Сергей Ильин, журналист и публицист. Дюка Бруни, управляющая клуба «Маяк», редактор серии «Пти Фюте», в недавнем прошлом бывший. И человек, который много лет прожил в Нью-Йорке и может сравнить состояние, по крайней мере, состояние Москвы и Нью-Йорка, мне кажется, она способна нам предложить это сравнение. Первый вопрос мой. Считаете ли вы, что гомосексуалы являются чужими для большинства людей, живущих в современной России, для современного российского общества? Кто готов первый? Может, Игорь Семенович?
Знаете, да и нет. Но главный вопрос у меня заключается в том, что а кто является своим в сегодняшней России? У меня такое ощущение, что это страна, в которой все ненавидят друг друга, и никто никому не доверяет. Поэтому, если бы мне указали, кто тут свой, то дальше можно было бы рассуждать.
Спасибо. Это ответ Игоря Кона, доктора философских наук. Алмат Малатов.
Нет, конечно, не считаю чужими, поскольку на чужих так бурно и болезненно общество не реагирует. Скорее считаю своими непринятыми. Как известно, любой из нас принадлежит какому-то меньшинству по цвету глаз, по росту. Поэтому акцент именно на сексуальных предпочтениях в современном обществе мне странен.
Спасибо Алмату Малатову. Дюка Бруни.
Мне кажется, тут такой перевертыш, что скорее современное российское общество является чужим для гомосексуалистов на сегодняшнее вообще положение вещей в мире, мне так видится.
Спасибо, Дюка Бруни. Федор Марченко.
Я хотел бы как раз таки поддержать предыдущее высказывание. Я думаю, что для современного общества, которое вообще даже чужими не для российского общества, а для мужчин российских, которые являются носителем традиционной модели мужской, скорее всего, гомосексуалы являются чужими и ни в коем случае их не признают.
Спасибо, Федор Марченко. Джина Литинская.
Есть как бы две стороны этого вопроса. Во-первых, это в принципе состояние современного общества в России, когда оппозиция свой-чужой, в принципе, воспринимается очень остро, чувствуется очень остро. В чужие очень легко попасть, любой яркий признак – это уже чужой. А с другой стороны, конечно, прав Алмаз. Только на своего можно так остро реагировать, как реагируют сейчас у нас на гомосексуалов.
Спасибо, Джинни Литинская. Сергей Ильин, пожалуйста.
Я не считаю гомосексуалов или гомосексуалистов, как это сейчас называется в русском языке, над темой, я думаю, еще поспорим, чуждыми обществу. Скорее, если угодно, это некоторая экзотика. Если же говорить о гомосексуальной культуре, о гомосексуальном сообществе, тут ситуация немножко другая, там действительно можно говорить о чуждости. Но это здесь тоже более длинный и сложный вопрос.
Спасибо, Сергею Ильину. Ну, я бы хотела вернуться к недавним российским сюжетам, а именно к погрому гей-клуба в мае, после того, как было объявлено, что готовится гей-парад. Но он не был парадом, это скорее была такая акция, да? И мне кажется очень любопытным опрос фонда «Общественное мнение», который, опрос этот был произведен в начале июня, и вышел он в интернете под заголовком «Около половины россиян осуждают», правда, слово «осуждают» поставлено в кавычки, «гомосексуалов». Фонд «Общественное мнение» выяснил, что около половины респондентов, 47%, относятся к геям и лесбиянкам с осуждением, 77% поддерживают запрет гей-шествий. При этом, внимание, половина россиян считают, что представителям сексуальных меньшинств следует скрывать от окружающих свою ориентацию. Почти вдвое меньше людей полагают, что скрывать ее не нужно. Еще 19% затруднились с ответом на вопрос. Интересно, что каждый шестой среди осуждающих гомосексуалов не считает, что такую ориентацию надо скрывать. В то же время свыше трети тех, кто относится к геям и лесбиянкам без осуждения, считают, что они должны скрывать принадлежность к секс-меньшинствам. И вот, мне кажется, очень любопытный момент. Аргументы в пользу запрета на проведение гей-парада, часть из них группируется вокруг резкого неприятия гомосексуализма как явления. Такие доводы приводят примерно четверть опрошенных. Ну, вот у меня вопрос к вам. Во-первых, как мы можем прокомментировать результаты этого опроса и какую, собственно, проблематику вот эта история вокруг гей-парада, назовем ее так, ну что ли, спровоцировала проявиться в российском обществе? Игорь Кон, пожалуйста.
Я бы сказал, что вообще эту историю ни в коем случае не надо начинать с пресловутого гей-парада. Это просто момент истины, который высветил морально-политический кризис, в котором находится сегодня Россия. Проблема эта не новая. Однополая любовь существовала в России всегда. До революции к ней относились значительно терпимее, чем в западноевропейских странах. Была уголовная статья, которая практически не применялась. После февральской революции ее отменили, как и все эти половые преступления. А дальше преследования начались уже в сталинские времена. С этого начались, так сказать, вот восстановление и более строгие наказания за мужскую гомосексуальность, за мужеложство, только это было одним из первых знаковых событий начала массовых репрессий. Дальше последовало все остальное. Это просто был один из показателей становления тоталитарного общества. Уже после распада Советского Союза проблема была поставлена в нормальных терминах, как это выглядит сегодня в мире. В 93-м году была отменена уголовная статья, но, кстати, сделано это было келейно. Обществу ничего не объяснили, это было просто сделано по прагматическим соображениям, без этого нельзя было войти в Совет Европы. Поэтому, значит, взяли и отменили статью, произошла декриминализация. В 99-м году наступил второй момент, это депатологизация в той системе, которая принята во всех цивилизованных странах, включая Россию. Четко записано, что существует три сексуальные ориентации, гетеросексуальная, гомосексуальная и бисексуальная, ни одна из них сама по себе не является болезнью, не подлежит лечению. Но опять же, диагнозы привели в соответствие с международными, не только европейскими нормами, потому что то Япония, то и Китай, но ничего не было сделано для разъяснения даже самим врачам, не говоря уже о широкой публике. И поэтому возникло, вот опять было страшное половое извращение, а вдруг оказывается, что это вариация. А дальше мы стали развиваться в противоположном направлении, чем Запад. На Западе сексуальные национальные меньшинства, они стали бороться и за гражданские человеческие права, там, вы знаете, все споры эти об однополых браках, о возможностях усыновления детей, там разные другие вещи. А у нас совершенно четко 2001-2002 года пошло попятное движение, связанное с клерикализацией общества и государства и ограничением вообще всех всяческих гражданских свобод. Датируется это совершенно точно, потому что в 2002 году в Думу был внесен законопроект о том, чтобы восстановить уголовное наказание за мужеложство. Он, естественно, был отклонен, потому что для этого надо было бы выйти из Европы, так сказать, и все. Но была достаточно массированная кампания, которая продолжалась и дальше. И в результате ситуация оказалась таким образом, что, так сказать, вот российские геи и лесбиянки, я не буду говорить о других сексуальных меньшинствах, это понятие более широкое, они оказались в противоречивом положении, потому что, с одной стороны, это не преступление и не болезнь, с другой стороны, вокруг этого некая сенсация, в особенности в электронных СМИ и так далее, а с третьей стороны, массированная кампания, значит, дефамация, бранные выражения и так далее. Представьте себе, ну вы же все слушаете телевизор и смотрите. Можете вы себе представить, чтобы вот такие слова, которые говорят о них, сказали о евреях, о татарах, о ком-нибудь другом? Когда в Думе приняли предложение запретить еврейские организации, то президент Путин, выступая в Польше, он оторвался от текста и сказал, что ему за это стыдно. Но за высказывание вполне аналогичные по поводу так называемых сексуальных меньшинств, никто не извинялся и никому не стыдно.
Спасибо Игорю Семеновичу Кону за этот исторический экскурс. Но я бы хотела вернуться все-таки к современной ситуации. Сергей Ильин хотел бы выступить.
Значит, я хотел бы сказать пару слов по современной ситуации, но сначала задать отчасти риторический вопрос господину Кону. Когда я готовился к этой передаче, разумеется, я посмотрел материальную часть, в том числе и георесурс, в том числе и работы самого господина Кона. Если я ничего не путаю, поправьте меня, именно летом 99-го года был подписан приказ Министерства здравоохранения, где никакой депатологизации явления гомосексуальности вроде как не наблюдалось, и даже наоборот. Более того, насколько мне известно, на гей-ресурсах указывают, что наступление на права гомосексуалов началось именно в 99-м году. Причем, как нетрудно заметить, господин Путин в этот момент даже не был премьер-министром. Но это вопрос риторический. Теперь по существу. Возвращаясь к гей-параду, вы знаете, мне кажется, что говорить о том, что там столкнулись сексуальные меньшинства и нетолерантное большинство, это некорректно. Я вам вот что скажу. Там, по большому счету, и нетолерантного большинства не было. И, как ни странно, там не было гомосексуалов. Там были гомосексуальные активисты. Гомосексуальные активисты никоим образом не являются бесспорными представителями самих гомосексуалов. А те, кто позиционирует себя как выразитель интереса, совершенно не обязательно таковым выразителем являются. То есть, грубо говоря, столкнулись две кучки маргиналов. Причем маргинал не потому, что маргинал гомосексуалы, а вот гомосексуалы-активисты являются несомненными маргиналами, на мой взгляд. В равной степени подобными же маргиналами являются господа православных рогвеносцы. Но если говорить о скинхедов, то это уже субуголовная культура, и как-то рассматривать это как большинство, извините. У нас большинство все-таки уголовным не является.
Спасибо, Сергей Вильгинов. Ну, вот хотела психолог Джина Литинская выступить.
На самом деле хочу согласиться и не согласиться, потому что, с одной стороны, действительно, это столкновение двух маргинальных сообществ, но не так, чтобы даже маргинальных сообществ, да, потому что те люди, которые планировали акцию, которая называлась «Гей-парад», я не думаю, что они совсем уж, извините, глупые. Слово «парад», ну, как бы дословный перевод, да, соответственно, «гей-парад», это дословная калька с того, что в англоязычных странах, например, происходит. А у нас, да, соответственно, все майские акции, привычка народа к парадам 9 мая, да, и там же происходит еще одно мероприятие, называемое словом «парад», соответственно, это не могло не вызвать агрессии. Это рекламировалось так, что оно могло вызвать только агрессию. Соответственно, это, в общем-то, некоторая провокация посмотреть, что будет. Чтобы вот эту самую статистику, которую надо спросить у нашего уважаемого социолога, как она вообще сделана, потому что у меня она вызывает сильное сомнение, если честно, чтобы эту статистику начать обнародовать, да, чтобы начать действительно, чтобы была возможность начать движение против социального сообщества, да?
Агрессия рождает контрагрессию. Нужно понимать, что сам по себе гей-парад – это некая попытка навязать свое мнение одной субкультуры, другой, может быть,
вы
даже,
говорите,
допустим,
то же самое, что я другими словами.
Это были Сергей Ильин и Джина Литинская. Свобода в клубе «Аги. Чужие, гомофобия и гомосексуалы в России». А Алмат Малатов хотел выступить.
Гей-парад явился даже не то что лакмусовой бумажкой на толерантность общества. Проблема не нова, совершенно прав Игорь Семенович. Отношения потихонечку меняются. Мы прошли этап криминализации, этап декриминализации, табуирования. Мы сейчас, вот до майских событий, мы вышли в ситуацию со смеховым освоением явления. Появились совершенно шаржевые карикатурные персонажи, вроде господина Бориса Моисеева. Естественно, это отнюдь не типичный гей. Типичные геи живут рядом с нами, они проходят мимо нас по улице, они с нами работают, они нас лечат, они учат наших детей.
Совершенно верно. И то, что мне хотелось сказать на этой программе, люди принимают за гомосексуалов только очень какую-то мелкую поверхностную часть манифестирующих себя таковым образом. Они даже не понимают, что с ними рядом находится гей.
Такова природа человеческого восприятия, что за идентифицирующий образец берется то, что цепляет глаз. Но я хочу вернуться к тому, что же нам показывает эта история гей-парада. Она показывает, что мораль и нравственность нашего общества стоит 2 копейки. 2 копейки цена нашей Конституции. 2 копейки цена правам и свободам человека в России. Законы существуют не для всех. Это официальная политика государства.
Спасибо Алмату Малатову. Может быть, Дюка Бруни выступит?
Что меня заинтересовало, что один из моих друзей геев, когда я его спросил, был ли он на этом параде, сказал нет, спросил почему. Он сказал, наверное, потому что я гей. Что дало мне какое-то определенное вообще ощущение того, что вот то, о чем вы все только что сказали.
Дело в том, что не пойдут гомосексуалы, особенно гомосексуалы Москвы, на гей-парад. Надо понимать, что в массе
именно
своей
так, именно
это высоко социализированные
вот это ощущение
люди, которым выгода от подобного перформанса практически не видна, а вот рискуют они очень многим. Надо вспомнить элементарную историю. Гей-парад — это то, что проводится в память о событиях 60-какого-то лохматого года, когда стихийно организовались люди, когда был достаточно высокий градус кипения в обществе.
Мы говорим о гомосексуалах Америки,
да,
если я правильно понимаю.
Да.
Но теперь надо сказать, это скорее праздник там, вот что интересно.
Это традиция, это ритуал,
помимо,
это в память.
Это скорее уже, как раз сказал Джим, скорее фестиваль и праздник, эти парады, которые я видел много раз.
С того конца начали у нас в стране.
Ну, как всегда.
Спасибо, Дюка Бруни, Алмат Малатов. Я бы хотела сейчас послушать Федора Марченко.
Здесь прозвучала фраза, то, что законы как бы есть, но не для всех, это в принципе, очень правильно. Я хочу сказать о том, что, к сожалению, не прозвучало в этих опросах, а есть такая позиция, что женщина относится к гомосексуальности гораздо толерантнее и лояльнее, чем мужчины. Почему? Дело в том, что для мужчин очень важно так называемое гомогенное пространство, чисто мужское пространство, где действуют исключительно мужские правила. И здесь мужчины реагируют агрессивно не только на гомосексуалов, но и на женщин. В современности, мне кажется, позиция мужская, она стала очень шаткой. Мало того, что вот еще женщина, которая должна быть домохозяйкой по традиционной модели, лезет, пожалуйста, своей роли во всякие властные структуры, так тут еще и вот эти вот нетрадиционалы полезли. Что стоит сказать? Дело в том, что женщине, как раз-таки, на мой взгляд, выгодно, чтобы гомосексуальность, она укоренилась. Почему? Потому что, ну, вообще, геи не представляют никакой угрозы. Они гораздо мягче, с ними гораздо проще договориться. Женщине легче найти с этим человеком некий общий язык. Для мужчин же это просто предмет агрессии. Это вот люди, которые постигают на это гомогенное пространство. Еще очень важный вопрос, который мы здесь не затронули. Почему вообще любые разговоры о гомосексуальности сводятся к разговору о мужской гомосексуальности? Куда девается женская гомосексуальность? Почему, допустим, в литературе очень распространен образ женских гомосексуальных отношений, это считается некой эротичным таким па, что это должно услаждать взгляд настоящего мужчины.
Спасибо, спасибо Федору Марченко. Давайте Игорь Кон выступит.
Ну, во-первых, значит, о лесбийских отношениях и их распространенности люди вообще знают очень мало. И по опросу, который проводил Левада-центр в 2005 году, очень хорошему репрезентативному вопросу, получалось, что ненависть и нетерпимость к мужчинам, геям, в 5 раз выше, чем к лесбиянкам. Это, так сказать, вот нормальное явление, поэтому это привлекает к себе больше внимания и так далее. Теперь я хотел бы уточнить термины, о чем идет речь. Мне кажется, что вообще нам ни в коем случае не надо сбиваться на обсуждение этого самого пресловутого гей-парада. Но что это значит? Дело в том, что исходное название вовсе не гей-парад, это название гей-прайд. Что это значит? Это значит парад геевской гордости. Что это значит? А чем тут гордиться? А чем гордиться? Своей религиозной принадлежностью, своей национальной принадлежностью. Однако же гордятся, культивируют и так далее. И глубинная психологическая проблема заключается в том, что мы все хорошо знаем, что существуют разные способы убить человека. Можно его уничтожить физически, можно его уничтожить юридически, сделать его преступником, а можно уничтожить его морально. А для этого надо ему внушить с детства, что мы не запрещаем тебе существовать, но ты должен все время помнить, что ты извращенец, ты неполноценный и, так сказать, ни на что не претендуй. И вот ребенок, который это усвоит, это называется интернализованной гомофобией, но такие же вещи и с евреями, и с кем угодно еще, называется ненависть к себе, этот человек, у него убито самоуважение, и он действительно оказывается неполноценным социально и психологически. И вот эти самые парады разных гордостей, гейская только одна из них, они возникли среди разных, так сказать, вот меньшинств, которые раньше были угнетенными, в какой-то степени остается гомофобия, существует не только в России, это мировое явление, это сложный процесс, и я сразу хочу сказать, что здесь надо разграничивать два разных феномена, одно это бытовая гомофобия, это то, что коренится в древних предрассудках и так далее, для того, чтобы это изменилось, нужны несколько поколений, никакие ни уличные действия, ни декларации, здесь вообще ничего не значит. И второе, это гомофобия политическая, это, так сказать, соответствующие политические документы, дискриминация, разжигание розни и так далее. Это вот то, против чего нужно бороться и политическими способами и так далее. И вот, значит, чтобы закончить эту тему, значит, насчет этих самых парадов, что разница заключается в том, что на Западе все подобные мероприятия, они давным-давно являются нормальными, и на них никто не обращает внимания. Это просто веселое развлекательное шествие, так сказать, с очень незначительными элементами политики. И, так сказать, кто хочет, смотрит, кто хочет, смеется, кто хочет, участвует. Но при этом президент Буш прилагает все усилия для того, чтобы предотвратить распространение в Соединенных Штатах однополых браков. Однако ему даже во сне не приснится, что можно запретить проведение гей-парадов. У нас другое положение. Поэтому у нас, когда возникла эта инициатива, она сразу же приобрела такой вызывающий характер. Кстати, абсолютное большинство реально существующих геевских организаций, они не только отказались это поддержать, но и призвали своих сторонников, в том числе и накануне, участвовать в этом деле. А с другой стороны, противоположная сторона, я согласен с тем, что вы говорили, на то, что на самом деле, так сказать, это не противостояние гомосексуального меньшинства и гетеросексуального большинства, а это противостояние в каком-то смысле разных групп, которые могут быть маргинальными и в одном, и в другом сообществе, но во второй части, так сказать, есть поддержка достаточно весомая, не будем говорить, откуда все это хорошо знают, потому что было видно, так сказать, вот эта связь гомофобии, ксенофобии, фашизма и религиозного экстремизма, она была явлена публично более жестко, чем когда бы то ни было.
Что именно вы имеете в виду?
Я имею в виду, когда погромы, которые организовывались откровенными фашистами, известно, так сказать, и привозились люди не из Москвы, и в этом участвовали священники с хоругвями, благословляли.
А маргинальный священник, известный своей маргинальностью, не имеет отношения, не был поддержан руководством патриархата.
Не будем обсуждать...
Нет, это имеет
значение.
Не будем обсуждать эти вопросы, потому что, так сказать, вот осуждение этих действий я не услышал. Но это другой вопрос. Обсуждать надо главную проблему, а не переключаться на эти частности.
Так считает доктор философских наук Игорь Кон. Мы продолжим этот спор во второй части программы «Свобода в клубе АГИ. Чужие, гомофобия и гомосексуалы в России». Игорь Семенович Кон, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук, психолог Джина Литинская, писатель и врач Алмат Малатов, студент-социолог Федор Марченко, журналист и политолог Сергей Ильин, Дюка Бруни, управляющая клубом «Маяк». Мы вернемся после новостей.
Thank you.
«Радио Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко. Израиль нанес удар по офису палестинского премьер-министра Исмаила Хании в городе Газа. В здании начался пожар. В результате другого израильского удара на севере сектора Газа был убит активист Хамаса. Удары нанесены в рамках операции по освобождению захваченного боевиками израильского военнослужащего. Президент России Владимир Путин на встрече с партией «Единая Россия» заявил о необходимости предоставлять трибуну оппозиции, поскольку, по его словам, это поможет найти оптимальные варианты развития страны. Лидер Народно-демократического союза, экс-премьер России Михаил Касьянов подтвердил намерение баллотироваться на пост президента в 2008 году. В московском метро совершено нападение на двух выходцев из Армении, они ранены. Американские специалисты проверяют подлинность аудиообращений Усамы бин Ладена, лидера Аль-Каиды, появившегося в субботу в интернете. В обращении содержатся угрозы иракским шиитам за сотрудничество с США в преследованиях суннитов. В Багдаде произошел новый взрыв. По меньшей мере 2 человека погибли, 13 ранены. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан встретился с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом в кулуарах саммита Африканского союза в Гамбии. Представитель ООН сообщил, что стороны обсудили последний пакет предложений по урегулированию конфликта вокруг иранской ядерной программы. В Париже в субботу состоялась массовая демонстрация протеста против ужесточения закона об иммиграции. Британские парламентарии считают, что войска Великобритании в Ираке и Афганистане сталкиваются со все возрастающими угрозами. Сегодня стало известно, что в Афганистане убиты еще 2 британских солдата. Старт американского космического корабля «Discovery» был вчера отложен. Предполагается, что шаттл стартует с космодрома на мысе Канаверал сегодня вечером.
Говорит радио «Свобода». Свобода в клубе «Аги». Чужие. Гомофобия и гомосексуалы в России. За нашим столом Игорь Семенович Кон, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук, психолог Джина Литинская, ее сфера интересов – это ксенофобия и изгойство, писатель Алмат Малатов, автор книги «Двоичный код», а также правозащитных статей, в интернете выступает под псевдонимом «Имморалист», врач по образованию, студент-социолог Федор Марченко, он учится в Государственном университете гуманитарных наук. Сергей Ильин, политический журналист. Дюка Бруни, управляющая клуба «Маяк». Ну вот в перерыве, собственно, мы заспорили о том, как правильно говорить, гомосексуал или гомосексуалист. Есть разные мнения. Сергей Ильин, пожалуйста.
Точка зрения стандартная. Коль скоро существует некая языковая норма, до тех пор, пока эта языковая норма действует, ей следует следовать, простите за тавтологию. И, соответственно, если на сегодняшний день в словарях слово «гомосексуалист», в словарях русского языка есть, а слова «гомосексуал» нету, то, следовательно, говорить нужно именно «гомосексуалист» вне зависимости от нюансов генезиса.
Это выступление Сергея Ильина. Я бы сказала, что логика его такова. Бить будут не по паспорту, а по морде. Многие хотят ответить.
Если по морде.
Алмат Малатов.
У меня прямо противоположное мнение. Когда-то я со знакомым японцем долго пытался ему объяснить, что как в японском есть 2 японских алфавита, есть 2 русских языка, нормативный и ненормативный. Дело в том, что именно текст, именно слова являются прямым зеркалом бессознательного. Гомосексуалист, гомосексуализм, окончание «изм» в русском языке означает либо диагноз, либо идеологию.
Спасибо Алмату Малатову. Игорь Кон.
А для меня это вопрос не любительский, а профессиональный. И поэтому терминологию я объяснял в своей книге, потому что это сексологическая терминология. Почему слово «гомосексуалист» нехорошо? Потому что гетеросексуалиста не бывает. А здесь разграничение идет по принципу, значит, вот, лингвистического равенства. И, кстати, в английском, французском, немецком языках существительные и прилагательные обозначаются одним и тем же словом. Homosexual, heterosexual. Поэтому, значит, все понятно. Когда мы прибавляем окончание, мы уже утверждаем, что это есть некая особая сущность, а это та теория, которая весьма проблематична. И поэтому гомосексуал и гетеросексуал – это более точно с точки зрения науки, и, соответственно, языковая практика рано или поздно она подстраивается под более правильное, точное словоупотребление. То же самое в отношении гомосексуализма. В английском, французском, немецком языках этот термин не употребляется, хотя он был. Употребляется другой термин – гомосексуальность по той же самой причине. Гомосексуализм есть, гетеросексуализма нет.
Да, это было убедительное выступление Игоря Кона. Алмат Малатов.
Я хотел бы добавить, что длинное умное слово «гомосексуализм» выговорит далеко не всем под силу. Нет адекватного названия явлению. Оно либо наукообразно, либо оно инвективно.
Слово «гей» почему нет?
Это свежепривнесенное слово, заимствованное, и оно не ложится на язык. У нас либо гомосексуалист, либо пидор. И это показатель нашего бессознательного. Неужели за мастями не будет жизни счастья? Я обижен злой судьбой, а зачем я голубой? Очень хорошая прямая ассоциация обиженного злой судьбой.
Алмат Малатов, Сергей Ильин, пожалуйста.
Момент. Во-первых, возражение Игорю Семеновичу. Тезис, что образование в германо-романских языках, точнее в германских, существительно гомосексуал без суффикса, это некорректно, поскольку наш язык не является калькой с языков германской группы.
Друзья, я бы хотела вернуться к разговору о социологии. Вот если я вас правильно всех поняла, в течение предыдущего получаса мы пришли к следующим выводам. Дюка Брунин сказал, что обществу, в общем-то, все равно. Более или менее.
Нет. Это были мои впечатления не об обществе, а о моем окружении. А общество, я считаю, что чуждо скорее гомосексуальности, а не наоборот, гомосексуальность чужда обществу. Я не,
так,
не
спасибо
брала
за уточнение.
Все общество.
А Сережа Ильин и Джин Литинская поспорили о том, что и гей-парад, и выступление против гей-парада – это две маргинальные группировки. Алмат Малатов и Игорь Семенович Кон, и отчасти Федор Марченко говорили о том, что все-таки, если я правильно понимаю вашу позицию, о том, что гомофобия – это вещь, которая присуща по определению российскому обществу.
Не только. Это частный случай ксенофобии, это поиск внутреннего врага. Новым врагом внутренним мы назначаем сейчас гомосексуалов.
Как, впрочем,
как
и
евреев, как чеченцев. Это очень сплачивает нацию, особенно в преддверии выборов 2008 года.
Спасибо, Алмату. Я бы хотела Федора Марченко послушать.
Ну что, я хотел бы вернуться к разговору немножко о гей-параде. Дело в том, что Игорь Семенович Кон сказал, что это как бы некая демонстрация чего-то. Вот вернусь к рассуждению обыкновенной о традиционной мужской модели. Дело в том, что мужчине свойственно как бы гею сказать: «Ты ниже меня, ты мусор подо мной». А гей, со стороны геев идет обратная реакция. Они говорят: «Ты мусор, я элита». И вот это мужчины боятся. То, что мужчину придется равняться.
А что будут?
Я хотел бы сказать,
я не могу.
Можно я просто проиллюстрирую Федина выступление? Я буквально 3 недели назад наблюдала ровно вот такую картину, которую Федя рассказывает. Спорят гей и гетеросексуал. И прекрасный юноша, гей, отлично сложенный, спортивный, говорит своему рыхлому ровеснику, говорит: «Ты что думаешь, я тебя сейчас не убью? Вот пойдем подеремся». И понятно, что этот самый гей, который ходит в спортзал и заботится там о своем здоровье, конечно, он сейчас наваляет этому гетеросексуальному мальчику. Хотел продолжить. Федор?
Важно, наверное, говорить не о происхождении слова, а о том, как говорить, а является ли это угрозой. И что с этим делать вот в реальной России, когда позиции власти официально, как говорится, пускай бьют. Мне кажется, вот попустительство...
Я этого не понимаю.
Я понимаю.
Объясни.
Очень просто. Одним общественным объединением у нас можно пользоваться своими конституциональными правами, а другим нет. Позиция Лужкова была озвучена абсолютно официально.
Лужков, как мы помним, атеист.
Мне не интересно, кто Лужков.
Он не менее охотно ходит, извините, и в синагогу.
Мне не интересно,
он
кто он поверит
исповедание. Он должен соблюдать законы вне зависимости от своей сексуальной ориентации, вопросов веры. Он просто должен соблюдать конституцию и закон там.
Совершенно все равно, кто он по каким-либо показателям. Он фактически представитель закона, который этот закон нарушил в угоду собственным либо чужим предрассудкам.
Суд его Алмат решение, напоминаю, Малатов подтвердил.
Дело в том, что суд поступил, значит, точно так же. Именно поэтому я говорю, что Конституция нашей страны совершенно декларативная и неисполняемая вещь.
Алмат Малатов, Сергей Ильин, Джина Литинская, пожалуйста.
Мне хотелось бы вернуться к вопросу о том, что действительно есть некоторая ревность к тому, что гей-сообщество может начать задавать нормы, например, слежение за телом, какого-то поведения, да, и так далее. Это все правильно для больших городов. Я очень много езжу по Дальнему Подмосковью, я там просто работаю, и я видела это в всяких региональных центрах, где это, в общем, пока что еще сильно не так, потому что прозвучало хорошее слово «спортзал». Там нет понятия спортзал как такого, пойти, вот, чтобы это нормально для обычного человека. Или ты спортсмен, или ты туда не ходишь. Такая же вещь с модной одеждой. Я видела юношей, которые приезжают из Дальнего Подмосковья в Москву, и у них огромные глаза. У вас тут все по-разному одеваются. Кстати, на что они видят? Они видят то, что им показывают по телевизору, то, что выдают СМИ. А что выдают СМИ? Алмат сказал про Борю Моисеева, но Боря Моисеев — это еще не все.
Это цветочки.
Это цветочки, потому что, например, мы берем канал MTV. Сериал «Клуб», да, где показаны некоторая клубная жизнь, да, типа московская. И у большинства людей в провинции это вызывает крайне резкое отторжение. Это не потому что геи, а потому что все это, что несут в частности и гомосексуалы, недоступно.
Это была Джина Литинская, Алмат Малатов.
Я хотел бы добавить, что путь к толерантности, путь к тому, что у нас принято называть цивилизованным сосуществованием, лежит не через обособление культурной либо социальной группы. Он лежит через интеграцию в большой социум, через слияние с большим социумом. Мы этого не видим. У нас привычка к тому, что меньшинство либо подавляемое, либо подавляющее.
Спасибо, Алмату Малатову. Дюка Бруни.
Хотела бы немножко возразить по поводу толерантности. Кстати, Федя еще в первой части сказал, что женщинам, скажем, должно быть выгодно приятие явления. Толерантность кончается там, где начинается выгода, а? И толерантность – это, в первую очередь, огромное усилие. Интеграция – это потом. Это страшно трудный процесс. Мы просто чудовищно здесь, в России, опаздываем, и вообще и масса людей даже слова-то не понимает, что это значит. Толерантность – это вообще серьезная часть цивилизации человеческой. Это огромные усилия через свои собственные вообще комплексы, через свою собственную ксенофобию, через свой собственный снобизм и прочее. Это чудовищная работа каждого человека, общества.
Второй вопрос русской интеллигенции – что делать? Как достичь толерантности, кроме аффирмативной пропаганды? То есть, когда человек узнает, что его друг, его сосед, его сын, который в зоне его приемлемости, оказывается гомосексуалом, он, как правило, принимает этого человека. Я про это говорю, про эту интеграцию в большой социум, а не в обособление фестиваля лесбийской песни. Что такое фестиваль лесбийской песни?
Тут я согласен абсолютно, однако толерантность – это не просто приятие, это просто, я настаиваю,
это
огромная работа. Это работа, работа.
Алмат Малатов и Дюка Бруни, мне кажется, что нет, прежде чем люди перейдут к толерантности, они должны, особенно в России, понять, с чем им себя идентифицировать. И мне кажется, что вот с идентификациями как раз в России очень большие проблемы.
Опять мы возвращаемся к тому, что для того, чтобы быть толерантным, нужно сначала что-то, чтобы что-то произошло.
А что должно произойти? Вот что?
Только собственная работа. Только собственная
работа,
воспитание детей и воспитание вообще...
Кто их будет воспитывать?
Вы да я.
Прекрасно.
Дюка Бруни и Алмат Малатов. Сергей Ильин.
Я хотел бы сказать пару слов насчет интеграции, о которой говорил Алмат. Дело в том, что де-факто эта интеграция есть. И более то же самое удивительное. Дело в том, что, в общем-то, один из тезисов, который звучал за этим столом, что геи, в общем-то, достаточно успешны в профессиональном плане. Следовательно, они интегрированы в профессиональное сообщество. Я полагаю, что все-таки с трудом можно говорить о дискриминации геев в профессиональной сфере по признаку ориентации.
Можно.
Но достаточно редко бывает и обратно.
Часто.
Скажем так, те тезисы, которые я говорю сейчас, по основному месту своей работы, я бы, говорить, пожалуй, поопасился, меня бы не поняли, скажем так. Вот, если говорить о шоу-бизнесе, если говорить о культуре, в особенности массовой культуре, поп-культуре, то там интеграция уже такая, что даже, честно говоря, немножко и страшновато.
Сергей, я бы хотела поддержать здесь Алмата, который сказал, что гомосексуалы, лесбиянки, бисексуалы строят дома, лечат детей наших. Я вот против того, чтобы была такая жесткая связка гомосексуалов и шоу-бизнеса, потому что я полагаю, что действительно маргинальная часть общества, которая чрезвычайно себя пропагандирует. Я должна напомнить, друзья, «Свобода» в клубе «Аги», «Чужие», «Гомофобия» и «Гомосексуалы в России». Игорь Кон, пожалуйста.
Мне кажется, что вообще вот научный разговор, он всегда конкретный. Вот так же, как гомофобии вообще не бывает, потому что вопрос о том, что не одобряется, как не одобряется, и все опросы общественного мнения, в зависимости от того, как сформулирован вопрос, вы получите совершенно разные ответы. И те ребята, которые отвечают, как они ненавидят и так далее, это вовсе не значит, что они пойдут заниматься погромами, бить своих товарищей и так далее. Погромщиков приходится привозить специально. Наша страна, в общем, такая же, как остальной мир, и закономерности те же самые. Скажем, всюду женщины значительно терпимее к гомосексуальности, чем мужчины. И разница очень большая. Дальше. Есть разница возрастная. Наибольший высокий уровень гомофобии у людей пожилых, воспитанных в других условиях и так далее. У молодежи гораздо более высокий уровень терпимости. И вовсе не потому, что у них больше представлены эти чувства и эти эксперименты и так далее, а просто потому, что они больше, лучше принимают собственную сексуальность. Потому что если человек собственную сексуальность не принимает, а живет в обществе, в котором секса нет, то он чужую сексуальность подавно допустить не может. Исключение здесь составляют мальчики-подростки. Вот мальчики-подростки — это народ очень нетерпимый, потому что они сами еще не знают, на каком они свете. И кроме того, для него, для мальчишки-подростка, жесткая гомофобская позиция является необходимым условием для того, чтобы своим товарищам показать, что он правильный и так далее. Потому что настоящий мужчина – это ни в коем случае не гомик, это главное определение. Дальше. Есть различия в образовании. Более образованные люди, они более терпимы, более толерантны и так далее. А дальше. Регион. Самые толерантные – это Москва, Петербург, столица, затем большие города, значит, где-то в маленьких городах и так далее. То есть эти вещи социальные и психологические надо иметь в виду. Но еще один момент, который вот почему некоторые вещи у нас стоят гораздо острее, потому что там, где существует систематическое сексуальное образование, людей в том числе учат и тому, а что такое гомосексуальность, почему она возникает, что это такое и так далее. И в результате скрыть это от детей невозможно, они это знают, они об этом разговаривают, Бог знает, с какого маленького возраста. Но когда они оперируют только стереотипами, естественно, здесь нагнетаются трудности. Вред гомофобии заключается не только в том, что стигматизируется некое меньшинство, и ему неуютно в этом поле, а жертвами оказываются и сами носители этого дела, потому что известна проблема мужского общения, боязнь дотронуться до другого, потому что, а вдруг подросток, которого в детстве он был хорошенький и так далее, его дразнили гомиком. И он рассказывает, есть документы, есть исследования, что он начал сомневаться, он долго-долго себя под разными углами зрения изучал, а он на самом деле гомик или не гомик, и только когда он убедился, что нет, вроде это к нему не имеет отношения, он успокоился. То есть на самом деле вот эта часть сексуальности, сексуальной культуры и так далее, без надлежащих образовательных мер, это тоже не может быть решено.
Спасибо Игорю Кону. Но Игорь Семенович предвосхитил, на самом деле, мой вопрос, потому что, когда я почитала эти вот результаты опроса, у меня вот ровно вот это ощущение возникло, что страна, в которой нет секса, да, ну, то есть долго не было, у нас секса-то долго не было, да, вот люди, которым трудно принять собственную сексуальность, им очень трудно вообще реагировать на то, что может кто-то открыто говорить о своей. Я бы вопрос вот как поставила. Последнее. Может быть, у нас вообще все хорошо и никакой гомофобии нет? Мне вообще трудно представить, что 10 лет назад вот мы бы собрали подобный круглый стол, что про это бы такое огромное количество передач, так бы СМИ так бурно бы реагировали. Может быть, нам кажется, что страна гомофобна, а на самом деле все уже там толерантны давно? Фёдор Марченко.
Я думаю, что это абсолютно иллюзия элиты, то, что гомофобии нет. Это как раз вот в ваших городах у нас все прекрасно понимают, и любой взрослый человек может как-то терпимо отнестись к чему-то. Я думаю, что насчет провинции, вообще других городов, там, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, вот про это нужно говорить. До такого уровня сознательности люди еще не все доросли, и, скажем так, большинство вряд ли.
Спасибо, Федору Марченко. Дюка Бруни.
Хорошо только то, что мы можем про это говорить, слава тебе, Господи. Все остальное совсем нехорошо, и пока людей, во-первых, обижают, то есть нарушают по отношению к ним законы, права и прочее, это все ужасно, все так же дремуче, все так же чудовищно и отвратительно. И вопрос даже среди, так сказать, нас, цивилизованных, интеллигентных горожан, все равно стоит иначе, чем, скажем, на Западе, потому что это не является темой для разговора. Разговора никогда, кроме как личные, интимные там и так далее. Это табу.
Спасибо, Дюка Бруни. Я бы сказала, что, вот как мне кажется, для западных интеллектуалов встроенность сексуального в политическое внутри его личности или там политического в интимное, это вообще не проблема. Вот меня вообще поражает в последнее время то, что у людей, моих соотечественников, отсутствует ощущение себя как политического тела. И вообще вот с собой, как с телом, есть некоторые проблемы. Извините за столь пространный комментарий. Сергей Ильин, пожалуйста.
Я скажу пристранную вещь. Мне кажется, толерантность нашего общества, несомненно, возрастает по сравнению с 90-ми, причем любопытная штука. Несомненно, вот сексуальная раскрепощенность, если угодно, все эти сексуальные свободы дробь революции, в 90-е происходили в натуральную величину, помню по себе. Но с другой стороны, учитывая, что культура тогда была, извините, отчасти бандитская, предусматривалось, что отдых в бане с обилием лиц противоположного пола для мужчины – это, дескать, хорошо. А вот отношение к гомосексуалам было диаметрально противоположным. Более того, если бы все нынешнее сборище происходило, к примеру, 10 лет назад, боюсь, что мне не удалось бы сидеть за этим столом, поскольку пацаны бы не поняли, что называется. Сейчас ситуация изменилась. И мне кажется, это свидетельствует о том, что толерантность, в общем-то, вовсю нарастает. Давайте посмотрим за пределы элиты. Бандитская культура 90-х действительно во многом отличалась чудовищной нетолерантностью по отношению к гомосексуалам. Как бы это ни казалось противоположным тем, кто в это время находился в гламурной тусовке.
Спасибо, Сергею Ильину. Алмат Малатов.
Дело в том, что все-таки я считаю, что гомофобия – проблема, в том числе гендерная. Если посмотреть на страны, в которых женщина занимает адекватную, равноценную роль в обществе, в тех странах нет страха потерять в качестве. Во многих странах не наказуем, не осуждаем активный, так называемый, гомосексуализм, осуждают пассивных. То есть осуждает тех, кто в сознании большинства выполняет женскую роль. Почему осуждает? Потому что женщина – существо не то что второго, а второго с половиной сорта. Если посмотреть на страны Бенилюкса, где женщины имеют большую долю в парламенте, где в принципе немыслимо представить себе, что понятие женской логики, женщины за рулем и так далее – в тех странах нет такого негативного отношения. И наоборот, в латинской культуре, например, насколько мне известно, мачо не порицается вступить в гомосексуальную связь, в активную роль. Он таким образом забирает себе кусок самцовости соперника. Посмотрите, у нас весь русский язык, вся сексуальная терминология сводится к унижению партнера, который выступает рецептором.
Выступление Алматы Малатова. Джина Литинская, пожалуйста.
На самом деле, я до какой-то степени продолжу то, что говорит Алмат, да, только слегка по-другому. На самом деле, это вопрос формирования той самой идентичности, да. Очень правильно было сказано, что чтобы идентичность формировалась как надо, человека надо учить. А тут начинается другая проблема – учить некому. Те, кто сейчас учат, это люди родом из СССР, в котором секса, как известно, не было, да, теперь уже. Невозможно сейчас вести в школы, вот говорят, вот, надо вести в школу там сексологию, там, как половое воспитание, не знаю, как это можно назвать. Это невозможно, так же, как невозможно на самом деле адекватно вести в школу закон Божий. У нас вся культура под это не подстроена. И на самом деле, если говорить о том, что делать, то воспитывать надо не тех, кто сейчас растет, да, а поколение учителей.
Спасибо, Джина Литинская. Игорь Кон, пожалуйста.
Мне кажется, что если говорить вот о преодолении гомофобии, то, конечно, здесь две главные линии. Первое – это общее воспитание толерантности. Наша главная беда сегодня заключается в том, что мы очень раздражены, мы всегда ждем от чужого и даже от своего неприятностей, подвохов и так далее. Другой, он чужой, и чужой он подозрительный, враждебный и так далее. Это распространяется на всех. Гомофобия – это частный случай. Поэтому первое условие преодоления гомофобии – это воспитание толерантности, а это связано, в частности, с образом жизни, характером отношений и так далее. И вторая сторона, частная, но существенная – это развитие сексуальной культуры, потому что, опять же, здесь тоже нужна терпимость, нужно понимание индивидуализации, вариации и так далее. Когда это все подменяется, когда любой разговор подводится под понятие пропаганды гомосексуальности, это тут же все заблокировано. Это, опять же, большая социальная проблема. Я думаю, что ключевым, поскольку в школе у нас сексуального образования нет, и в обозримом будущем не будет, и не только потому, что его заблокировали в результате скандала 96-го года. Первоначальная инициатива были американские фундаменталисты, а потом подхватили наши клерикалы. Значит, ну и потому что, если завтра выйдут и призовут, значит, вот давайте все миром возьмем все и сделаем, все равно не сделаем, потому что нет подготовленных кадров и так далее. Я думаю, что ключевым моментом является ВУЗ. Надо обучать студентов, потому что это, во-первых, сегодняшние молодые люди, и у них возникает масса проблем, я имею в виду отнюдь не только гомосексуальность, у них достаточно других и более важных проблем, и более общих проблем. Во-вторых, это завтрашние родители, и в-третьих, это завтрашние воспитатели. Но важно, чтобы общество имело в этом отношении стратегию. А то, что это дело долгое, непростое и так далее, это как дважды два.
Спасибо Игорю Кону. Федор Марченко.
Я просто думаю, надо сказать, что гомофобия, она кому-то, вот та причина, почему это находится в центре внимания, она кому-то выгодна, очевидно, кто-то пытается на этом подняться. И нужно просто очень четко распределять, что кто-то на этом играет, и вот чтобы не допустить этого человека к власти, чтобы все не перевернулось потом.
Ну, нужно что-то иметь, на чем играть, согласитесь. Просто так не сыграешь на пустом месте.
Ну, помните, недавно были конфликты насчет национальных всяких вещей? Вот мне кажется, все это одной масти.
Это были Дюка Бруни, Сергей Ильин и Федор Марченко, Алмат Малатов.
Ну, я хотел бы заметить, что в нашей стране сексуальность, либо отсутствие сексуальности, тождественно гражданской позиции, это действительно кому-то выгодно. Так же, как у нас в итоге получается, что вся наша мораль тождественна освоению грантов. Мне действительно, на данный момент мне страшно за тинейджеров. Мне страшно, потому что на уровне московской администрации был освоен хороший, жирный кусок денег.
Какой?
Сейчас объясню, какой. На пропаганду того, что безопасного секса не бывает. О том, что презервативы навязываются. Это называется геноцид. Я не знаю, каким нужно быть человеком, с каким набором моральных качеств, чтобы в угоду собственному ханжеству, в ситуации, бог с ним, можно вылечить сифилис, можно вылечить даже гепатиты. ВИЧ вылечить нельзя. И ситуация, в которой декларируют, что безопасного секса не бывает, все ходят налево. Так мир устроен, так устроен человек. И в данной ситуации мы попадем на роскошную эпидемию ВИЧ-инфекции. Тут уже бог с ним, с гомофобией.
Выступление Алматы Малатова. Свобода в клубе «Аги. Чужие. Гомофобия и гомосексуалы в России». За нашим столом были Игорь Семенович Кон, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук, психолог Джина Литинская, сфера интересов, ксенофобия, изгойство. Писатель Алмат Малатов, автор книги «Двоичный код». Выступает в интернете под псевдонимом «Имморалист». Федор Марченко, студент-социолог. Учится в Государственном университете гуманитарных наук Сергей Ильин, политический журналист. И Дюка Бруни, управляющая клуба «Маяк». Свобода в клубе «Аги. Чужие. Гомофобия и гомосексуалы в России». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Свобода в полдень, 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».